Дмитрий Синочкин и его авторская программа «Квадрат». Дмитрий, добрый день.
Добрый день, Николай. Добрый день, уважаемые слушатели и зрители.
Я чуть-чуть еще поанонсирую, а потом уступлю место перед микрофоном собеседнику. Итак, как написал Дмитрий Синочкин буквально несколько часов назад, анонсируя всю эту красоту у себя в Фейсбуке, сегодня говорим про новый старый налог на строителей. Кроме этого, говорим про самострой и его последствия, и почему в Ванино получается договориться о достройке проблемного объекта, а в Мурино нет. Право на профессию. С 1 июля без работы останутся эксперты-оценщики и 8 из 10 строительных фирм. У кого-то лето — это пора отсутствия новостей. Судя по вашему анонсу, в вашей отрасли все весьма бурно и активно. Рассказывайте.
Да, скорее всего, погода виновата. Несмотря на отпускной сезон, новости действительно идут потоком. Достаточно разнообразные. Ну, как обещал, про новый старый налог для начала. Тема известная, тема обсуждается с февраля месяца этого года. Фонд социальных обязательств, куда строители должны будут отчислять деньги на строительство школ, детских садиков и дорог, может начать действовать уже с сентября. Об этом заявил вице-губернатор Игорь Албин. Сейчас обсуждается конкретика, сумма вложений, сколько отчислять. Вроде как, по информации с саморегулируемой организации, строители хотели бы не больше 4 тысяч, чиновники начинают торговаться с 10 тысяч с каждого квадратного метра построенного жилья. Пока еще юридические вопросы не решены, вряд ли эта сумма будет запредельной, но интересен сам подход. Вы знаете, Николай, это напоминает старый-старый анекдот, как там постепенно гражданам завинчивают гайки и потом объявляют на одном из собраний, что завтра всех будут вешать. И граждане спрашивают робко, вот веревки и мыло свои приносить или дадут казенные? Вот коллеги, которые пишут, что вот лучше все-таки играть по каким-то правилам, чем в общем без правил. Ну да, то есть граждане на собрании объявили, да, веревка и мыло строго с собой. Полегчало? То есть у нас ситуация...
Можно подобрать нужного качества, конечно.
Да-да-да, сертифицированные, только сертифицированные.
Либо наоборот бракованные на всякий случай.
Ситуация в отрасли не пикирует, но близка. В Москве проблемы со спросом настолько серьезные, что уже пришлось реновацию затевать для того, чтобы как-то это занятие интересное стимулировать. В Петербурге объем новостроек примерно такой же, как и в Москве. И уровень доходов граждан, я напомню, третий год снижается, что бы там ни сообщал Росстат. По всем объективным, субъективным показателям. То есть лишних денег у граждан нет, у застройщиков их нет тоже. А у нас 80% строящегося жилья — это эконом-класс. А эконом-класс — это покупатели, для которых каждая тысяча на квадратный метр принципиально важна. И в городе, и в Мурино, и в Кудрово, и в Девяткино, и в Янино. Везде это крайне важно. Лишние 10 тысяч — это форма налога, это просто еще один налог. Вводить его налогом не хочется, надо федеральный уровень тревожить, а так вроде как добровольно договорились. Скорее всего, это приведет к интересному состоянию отрасли. Новостроек будет меньше, причем существенно меньше. И они будут существенно дороже. Плюс вокруг города скопится некоторое количество незавершенных, недостроенных объектов с застройщиками в стадии банкротства. Или близко к тому. Картинка невеселая, но, к сожалению, становится все более и более реальной. То есть сначала город пытался договариваться, скажем, с застройщиком неформально, поскольку формального повода для отъема денег нет. Теперь это дело... пытаются легитимизировать вот в виде такого фонда социальных обязательств. Конечно, мне это крайне не нравится. Ну, посмотрим, как будет развиваться этот сюжет. Движемся дальше. Второй обещанный сюжет про самострой. Тут есть тоже формальный новостной повод. В Куйбышевском суде рассматривается уголовное дело по обвинению группы граждан по 159, часть 4. Это статья о мошенничестве со всем букетом отягчающих последствий по предварительному сговору в составе группы в особо крупных размерах.
Очень любимая чиновниками статья в последние несколько лет.
Да, да, но в данном случае речь не о чиновниках. Речь идет о компании «Филин», ее владельце Владимире Медведеве, ее сыне Дмитрии Медведеве и Марии Савичевой, супруге Медведева-младшего. Это достаточно известная, причем печально известная компания. Напрямую в сделках она участвовала редко. Но это вот та самая очень популярная схема строительства многоквартирного дома на землях ИЖС. Вот эти граждане, которые приобрели в свое время такие квартиры, собрались наконец в кучу. Оказалось, их аж 96 человек потерпевших. И сумма ущерба, которая предъявляет этой группе, более 100 миллионов рублей. Причем наверняка еще не все подсчитано. Тут интересно вот что. Тут интересно то, что уголовное дело возбуждать отказывали трижды. Пять лет люди добивались возбуждения уголовного дела. Вот после того, как они подали в суд, есть такая статья «Бездействие органов следствия». Подали в суд на бездействие, добились приема у главы городского управления внутренних дел Умнова. После личного приема, да, волшебный пинок пошел сверху вниз, дело возбудили, и сейчас расследуют. И, соответственно, там достаточно много дискуссионных, непонятных положений. Ну, это не единственное уголовное дело в сфере самостроя. Параллельно идет процесс по обвинению Ирины Бонд в аналогичной афере, но там как-то более прозрачная ситуация. Там и домик такой на 120 квартир сразу, жилой комплекс Луи 14 в Сигалево, на улице Сигалева, это в Левашово. И сделки подписывались от имени фирмы совершенно так откровенно, то есть там трудно что-то ловить. У Филина все хитрее. Участок у частного лица, домик строился, там пытались регистрировать подачную амнистию, обещали регистрацию доли потом. То есть такая схема непрямая. Тем не менее, уголовное дело все-таки идет и расследуется, но интересно вот что. Потерпевшие по этому делу на днях подписали коллективное письмо президенту. И в нем там много эмоций. Там первый вариант мы опубликовали на сайте NSP.ru. В первом варианте было много капслоков, там треть текста капслоками. Цвет использовался активно, синий, красный.
Восклицательных знаков больше, да, чем
да,
один.
Да, конечно. Правильно. В общем, такая стилистика, чтобы привлечь максимальное внимание. Но по сути там заключаются два требования. Первое требование – максимально старательно, внимательно расследовать дело и выявить все детали, потому что там много интересного. Там, например, есть гражданские иски о возмещении ущерба. И в суде немедленно начали появляться друзья и знакомые кролика с расписками на крупные суммы. Что вот те самые люди, с которых хотят получить за ущерб, они, оказывается, чуть раньше дали в долг своим знакомым большие суммы. И, стало быть, знакомые и родственники, они первые в очереди кредиторов. То есть это тоже будет экспертиза, не будет экспертизы, науки неизвестно, но такой сюжет есть. Вот. Но все-таки про обращение к президенту. Первое требование – это старательное, подробное обследование, расследование с выявлением всех подробностей, а второе требование – исключить снос. То есть граждане, с одной стороны, требуют наказать мошенников, но с другой стороны, хотят, чтобы результаты их мошеннической деятельности не пострадали. Это логическое противоречие, я им на него указывал, но ситуация понятная. Там, например, есть пенсионерка, у которой квартира по договору дарения. Если дом снесут, она ничего не получит никак. Есть пенсионер, у которого это единственное жилье, и которому деньги на копирование документов для суда собирают все инициативные группы. Эти 300 рублей. То есть там люди действительно в крайней ситуации, если действительно снесут, ситуация будет совсем напряженная. А не снести нельзя, потому что самострой и по закону сносить положено.
Реакция я не знаю. Какая-то есть на это коллективное письмо?
Оно уже нет, ушло? Оно опубликовано два дня как.
Два дня как?
Да, и два дня как направлено, соответственно, президенту.
Там обычно просто реакция сразу пока приходит еще нет. Ответ от некого, может быть, не робота, но такой серии принято, рассмотрено.
Я пока не интересовался, тишина. Не знаю. Но интересно, мы за этим очень внимательно наблюдаем, потому что основания, по крайней мере, морально-этические основания для такого письма есть. Пять лет власти наблюдали эту интересную картинку, не вмешиваясь. Комитет по строительству не вмешивался, потому что формально застройка не многоквартирная. Госстройнадзор не вмешивался по этой же причине. УФАС не вмешивался, потому что рекламы в прессе, в официальной прессе, на радио, на телевидении не было, а была она в социальных сетях и на выставках. Ну, а правоохранители, соответственно, не вмешивались, потому что не видели состава преступления. Ну, строит себе господин дом. Ну, в доме там 12 туалетов. Бывает.
Ну, кто-то ему денег принес.
Более того, да, конечно. Да. Более того, Росреестр, обнаружив такую интересную постройку, увидел, что между отдельными квартирами пробиты проходы. И он регистрирует этот дом как частное домовладение на одну семью. То есть его проходы были заложены, это многоквартирный дом. А они не заложены. Но страшно не это. Уголовное дело будет дорасследовано, останутся недовольными все. И, скорее всего, семья Медведевых, потому что приговором светит совершенно определенный, и потерпевшие, потому что точно не получат возмещение ущерба и в лучшем случае останутся в маргинальной собственности, в маргинальной выморочной недвижимости на много лет. Но страшно то, что в том же пушкинском садоводстве ЛСХИ-2 таких домов ни один, ни два и ни три.
Сколько?
Ездил фотограф, мы насчитали штук 8 многоквартирников. Говорят, я не успел проверить, но говорят, что землю уже вроде как перевели под малоэтажную застройку, но вот разрешение на строительство эти ребята точно не получали.
Как интересно, 8 домов,
это да.
Сотни, если не тысячи.
Нет, это в каждом по 10-12 квартир, не больше. Они небольшие, они на участке в 10 соток стоят каждый. Uh-huh. То есть они небольшие, но многоквартирные. Потому что вот там есть объявление о продаже особняка, ну вот обычный частный дом на обычную семью, занимает там треть участка в три этажа, он дорогой, там, ну сколько, 12, 15, 20 миллионов может стоить. И продать его очень трудно. А продать 10 квартир по миллиону в Пушкине
попроще.
Очень легко. Да. Очень легко и очень быстро. А затраты на строительство одни и те же. То есть схема понятная. И такие же интересные сюжеты у нас были и есть в Озерках. И в Озерках приговорены к сносу несколько крупных таунхаузов, в том числе компания «Аксиома». Там же песня в Озерках происходила. Там люди, откровенно нарушающие закон компании «Аксиома», жаловались и предъявляли претензии компании «Плазма», которая состроила совсем уже беспредельный дом, там на 40 квартир, 4 этажа. То есть одни нарушители на других жаловались и требовали привлечь к ответственности. Пока в Петербурге не состоялось ни одного сноса, кроме тех случаев, когда собственник добровольно, ну, под наблюдением приставов, правда, такую постройку разбирал. И пока первого сноса не будет, дело не сдвинется.
Сразу вопрос.
Да.
Вероятность того, что до сноса фактического дойдет, ее можно оценивать сегодня?
Думаю, да. Думаю, что как раз вот на Сигалева снос неизбежен в поселке Левашово, потому что люди, которые вписывались в эту схему, ну, не ошибусь, ну, процентов на 90 это все-таки инвесторы, они понимали риски. Угу. Кстати, господин Медведев...
Им защититься не получится.
Труднее. Психологически труднее. Господин Медведев, который юрист, он очень грамотный. Они вообще очень обаятельные, интересные, разносторонние ребята.
Медведевы известны, юристы в принципе.
Вот, ну да. Но это другой Дмитрий. Это не Анатолич, это Владимирович.
Это бренд. Медведев
у него юрист. В договоре есть специальный пункт о том, что я подписываю эту бумагу, находясь в трезвом уме и здравой памяти. То есть чуть ли не со справкой из диспансера, чтобы не отмазаться было покупателю, что он не понимал, что делать. Он понимал. Этот пункт в договоре есть. Не знаю, во всех ли, но есть. Пока все трое под домашним арестом. Поскольку у нас Верховный суд не велит по предпринимательским статьям арестовывать, а Савичева, к тому же, еще и в декретном отпуске. Она под арестом уже, находясь, родила. Ну и, соответственно, приговор прогнозировать не буду. Ни одну неделю займет, это не быстрые дела. И похоже, что для того, чтобы эти дела распутывать и разбирать, другая квалификация должна быть у следователей. Вот до поры очень неплохо работал отдел по экономическим преступлениям. Они реально знали и схемы, и бенефициаров могли вычислять. Сейчас эту квалификацию, ну, немножко подрастеряли.
А что случилось?
Ну, расследовать сложное мошенничество – это одно закрытое дело. Прихватить школьника на митинге – это тоже одно закрытое дело. Что проще? Статистика другая. Бабушку у метро захапать за незаконную торговлю.
Это ваше мнение?
Это мое мнение, частное. Ни в коей мере не... Хочу возбуждать неприязнь к социальной группе полиции. Тут у нас, оказывается, чиновники социальная группа, полиция социальная группа. Поэтому приходится каждый раз оговариваться, что мы имеем в виду.
Опытные юристы ходят в Герцовник за соответствующими экспертизами, где доказывают,
что альма-матер, не существует. Альма-матер сильно поизносилась, сильно. Разные бывают экспертизы. Ну хорошо, итак, самострой остается актуальной темой, потому что такие дома строятся снова и снова, и потому что реальных сносов, хотя бы показательных, пока нет. Есть выход, и о нем дольщики, потерпевшие, вернее, дольщиками называть их не стоит, тоже пишут. Есть практика заключения мировых соглашений. В одной из наших программ у нас был представитель Госстройнадзора Арсений Волков, и говорили мы об этом. Но, к сожалению, мировое соглашение возможно в том случае, если объект приводится в соответствие с законом. Как можно эти постройки перевести в соответствие с законом, я пока себе плохо представляю. Вот так вот, на первый взгляд, никак.
Завершая эту тему, до сноса дойдет в 17-м, 18-м? Ну, после весны 18-го.
Так по скажу. Логике октябрь 17-го должен быть массовый снос.
У нас весна 18-го.
Возможно, возможно, возможно. Возможно, до выборов тревожить не будут, не знаю. Невозможно предугадать логику непрофессионала.
Ну хорошо. Идем дальше.
Дальше. Дальше тоже очень интересно. У нас вроде как обозначился выход из тупика, в котором находился проект Ванина. Это Анинское сельское поселение, поселок Узигунте. Там строился очень интересный малоэтажный комплекс, неплохой комплекс. И мы о нем писали, говорили не раз. Я знаком был с генеральным директором Денисом Вястриком. Я в материале в газетном, который писал, собственно, сформулировал свое мнение достаточно однозначно, он не жулик, он эстонец. То есть у него не было изначально умысла обмануть граждан, свинтить с деньгами, но он был уверен, что если в законе написано, что за месяц регистрируются бумаги, значит месяц. И никакая советская действительность его не убеждала в обратном, пока он не столкнулся с ней лицом к лицу. У него год не принимали сети в эксплуатацию. Там были ошибки в менеджменте, были собственные, конечно, просчеты. Но вот ключевая вот это. Год просрочки, претензии, штрафные санкции, судебные иски. И схема посыпалась. А поскольку он строил по себестоимости близко к уровню равновесия, то есть поднимать цены не мог, и прибыли большой не было на этом этапе, то речь пошла уже всерьез о банкротстве. Но сейчас, в проекте остается основной инвестор. Компания Техномар израильяна. То есть главной инвестор тот же самый. Но меняется застройщик, юридическое лицо ООО ЖК «Ванино». Дальше начинаются расхождения, потому что дольщики говорят, что активности особой нет. Представители «Ванино» говорят, что все нормально, несколько бригад работает, достройка началась. Пока остается неясным главный момент. Претензии, которые предъявлялись к компании «Тереал», они будут переадресовываться к ЖК «Ванино» или нет? Если нет, если речь идет о банкротстве, тогда возникает вопрос к юридической схеме передачи прав одного застройщика к другому. Насколько она чистая и легитимная. Но в любом случае здесь какой-то сдвиг и какое-то понимание ситуации есть.
Этот сюжет, кстати, вызывает заинтересованность у вашей аудитории.
Да. И что спрашивают?
И Владимир Валдин пишет: про Ванина можно чуть подробнее? У меня сведения противоположные от представителя пострадавшей стороны.
Там, видите ли, в чем дело, очень хотелось бы уточнить прямо в Фейсбуке, какую из пострадавших сторон имеют в виду. Потому что есть пострадавшие, которые не получили квартиры, хотят получить квартиру. Есть пострадавшие, которые получили квартиры, но хотят получить еще компенсацию. И есть те, которые хотят получить и квартиру в обозримом будущем, и компенсацию, когда она будет достроена. И я больше чем уверен, что инвестор выплаты по компенсациям свою финансовую схему не закладывает.
Возможно, полемика, которая тут же появляется, опять же, здесь, в соцсетях, где вы анонсируете наш разговор. Владимир Ефремов отвечает Владимиру Валдину: это нормально. Представители другой стороны, дальше в скобочках, неприменительны к конкретному случаю, конец. Всегда что-то не устраивает. Даже 1% таких неустроенных создают искаженную картину происходящего.
Владимир Ефремов — это представитель компании СПБ «Реновация». О конфликтах с окружающими активистами и с теми, кого расселяет, он знает не понаслышке.
Авторитетный комментарий.
Там нет одной правды. Правда есть у каждой из сторон. Вопрос. Михаил Москвин, зампредседателя правительства Ленобласти, достаточно точно охарактеризовал ситуацию. Что нам важнее, шашечки или ехать? То есть торжество справедливости в масштабе одной взятой старой площадки или достроить комплекс? Потому что если будет торжество справедливости, комплекс не достроит никогда. Что, собственно, случается на второй проблемной площадке, самой известной на сегодня областной недрострой? Это проект U2 Development «Силы природы», жилой комплекс «Силы природы» в Мурино.
Мурино, да.
Да, вот последние новости, к сожалению, неутешительные. Компания RR City, которую объявляли новым застройщиком, выходит из проекта. Официально названная причина: не договорились с банком. Там просматривалась кредитная линия от Балтинвестбанка, но не договорились по условиям. То есть Балтинвестбанк выдвинул условия, которые не устроили застройщик, видимо, не позволяли ему финансовую схему реализовать. И с другими банками договориться не получилось, хотя и Москвин, и губернатор Александр Дрозденко усилия в этом направлении предпринимали. Я процитирую по публикации в НСП: мы обсуждали этот вопрос с тремя банками, все они не захотели тратить деньги, не занимать деньги, а тратить деньги, это характерная оговорочка такая, на этот проект из-за высоких репутационных рисков. Последний отказ мы получили в субботу, говорит Михаил Москвин. Тогда же дольщики и пайщики ЖК провели очередную протестную акцию, перекрыв Токсовское шоссе. Вот на моей памяти впервые достаточно высокий чиновник, вице-губернатор Ленобласти, напрямую связывает активность дольщиков с отказом инвестора. Одна из причин выхода RR City и отказ банка — то, что репутационные риски просчитать невозможно. Придет новый инвестор, откроется кредитная линия, перестанут перекрывать дороги. Неизвестно.
Вопрос.
Будут подписывать дополнительные соглашения с сокращением объема возможных претензий? Неизвестно. Заранее кто не скажет. А пока нет нового инвестора, с которым надо эти бумаги подписывать, соответственно, нет и продвижения на стройке. Сегодня ситуация на объекте «Силы природы» вернулась туда же, где она была 2 года назад. Стройка стоит, финансовая схема не просматривается, инвестора, в общем, нет. Это печально. Но понемножку все-таки дольщики понимают, что их активность работает не только в плюс. Привлечение внимания к стройке, да, угроза застройщику там вывести скандал в публичное пространство или, например, вдруг посадить. Ну, до поры это работает, но потом этот механизм не остановить, и становится, оказывается под вопросом сама возможность достройки того или иного жилого комплекса. На сегодня объект силы природы — это самый большой геморрой правительства Ленинградской области в жилищной сфере. Все-таки 2500 дольщиков. Тоже будем смотреть, как эта ситуация развивается и что происходит. Ну и третья группа сюжетов.
Третья группа сюжетов у нас 2 дня до 1 июля остается.
Да, это очень интересно, потому что это такой, знаете, кейс о взаимоотношениях бизнеса и государства, о взаимоотношениях рынка и регулятора. Значит, что у нас происходит в сфере оценки?
Давайте напомним, почему 1 числа это произойдет.
У нас год назад были приняты поправки в закон об оценочной деятельности, и по федеральному закону 1 июля 2017 года эксперты, не все оценщики, а только эксперты, обязаны сдать квалификационный экзамен.
К 1 июля?
Первого. Первого.
Именно первого. Все разом именно будут первого сдавать экзамен?
Да, все разом. Значит, за 3 дня до экзамена у нас нет регламента, нет уполномоченного учреждения, нет приказа о проведении этого экзамена. Заявку на экзамен надо подавать за 20 дней. В общем...
Мы живем в традиционалистском обществе.
В общем, не получилось.
Вот вам традиция очередная.
Не получилось. Как-то вот не срастается. В Москве прошла конференция оценщиков. Участники рынка говорили о катастрофической ситуации, об уничтожении института саморегулирования и независимой оценочной экспертизы. Не так все катастрофично и печально, позволю себе не согласиться. Обязательную экспертизу у нас тоже отменили примерно год назад. То есть теперь в некоторых судах требуют экспертизу отчетов, например, по кадастровой оценке в случае кадастровых споров, в некоторых не требуют. Заранее предугадать невозможно. Но, по крайней мере, с 1 июля ни один эксперт-оценщик таковым себя называть не может.
И как мы будем жить дальше с этим совсем?
Если... Без экспертов.
Нет, подождите.
Без экспертов.
Эксперт очень хочет переэкзаменоваться, да?
Но не может.
Но не может.
Клизма без механизма. Закон есть, механизма его выполнения нет. Я напоминаю, курирует оценочную отрасль Министерства экономического развития. Какое министерство, Николай, такое и развитие. Чему мы удивляемся?
А как быть
дальше? Людям... Подождите секунду, это не все. На сайте Минэкономразвития опубликован примерный перечень вопросов и тем, по которым теоретически надо было бы сдавать экзамен. Mm-hmm. Я спросил оценщика Андрея Бойко, он у нас был как-то раз в одной из программ. Да, вызвал тоже кучу вопросов разнообразных, заинтересованных. Хороший был разговор. Я попросил его оценить эти вопросы. Он сначала затруднился с цензурным ответом, так где-то на полминуты, потом все-таки, ну, человек грамотный сформулировал, половина вопросов и задач либо бессмысленны, либо ошибочны, либо дискуссионны, что оставляет массу возможностей для аттестационной комиссии манипулировать результатами. Но это ладно. Участники рынка полагают, что в сложившейся ситуации оптимальное решение — это перенос сроков экзамена. Но для этого надо менять федеральный закон. А у нас Дума вот-вот на каникулы отчалит. То есть, а приказом Минэкономразвития закон поменять нельзя.
Какого количества специалистов касается этой истории?
У нас нет точных цифр. Ну, это несколько тысяч человек. Эксперты во всех регионах.
А во всех, на всю страну?
Да-да-да, конечно. Эксперт — это высшая каста оценщика.
Да, я понимаю.
Но и рядовым оценщикам тоже будет не сладко, потому что как раз с 1 июля по 1 апреля 2018 года они должны сдавать экзамены. И потом должны сдавать экзамены каждые 3 года. И уже есть такие специальные конторки, которые специализируются на сдаче экзаменов, на подготовке, на приемке.
Вот.
Да, 10 тысяч экзаменов. 10 тысяч экзаменов. Есть, конечно.
Есть.
Вопрос, будут ли они уполномочены. Но вишенка на торте даже не здесь. У нас вот за неделю до экзамена, экспертов, напомню, 23 июня в Экономическом университете имени Плеханова, Плешка, знаменитая московская, состоялась защита магистерских диссертаций по направлению, будет смеяться, экспертиза отчетов об оценке. И вот там очередной поток, там несколько десятков человек. Кстати, аттестационную комиссию возглавлял петербургский специалист, начальник департамента оценки ИПП Сергей Домский, известный, уважаемый оценщик. Вот эти свежеиспеченные магистры получили первый урок на тему взаимоотношений рынка и государства. Вот ваша диссертация, все свободны. Экспертиза упраздняется по факту. Та же геометрическая фигура, вид сбоку. Это про строителей.
Да,
та же магическая дата 1 июля.
Вы нас пугаете опять.
Законодательство требует, чтобы в штате строительных, проектных и изыскательских компаний было минимум два специалиста с высшим профессиональным образованием и стажем работы. Ну, допустим, есть. Эти сотрудники должны быть зарегистрированы в соответствующих национальных реестрах до 1 июля 2017 года. В противном случае компании исключат из саморегулируемых организаций, и они потеряют право работать на рынке. На сегодня примерная оценка строительного рынка — 110 тысяч компаний, минимум 220 тысяч специалистов. Строители подали 3500 заявлений, изыскатели и проектировщики — 3800. Вместе не дотягивают до 10. Напомню, должно быть 220 тысяч, подано 10 тысяч. Ну, какая-то часть еще успеет подать до 1 июля
0,5%.
Заявки в реестр. То есть, может быть, там мы дотянем вот до цифры, которую я обозначил как оптимистичную, до 8 из 10. Угу. Но подавляющее большинство мелких и средних компаний право работать на рынке потеряют. Какие последствия из этого проистекают, не знаю. Будут ли им немедленно, ну, по закону должны запрещать деятельность на стройплощадке, какой бы то ни было. Нет тебя в реестре, нет тебя на рынке. Ну, даже если не запретят, то получат такую возможность, что тоже, согласитесь, для регулятора, возможно, и есть самый ценный ресурс. Может не обратить внимание, а может и обратить.
Дмитрий, а вот эта ситуация, она искусственно создана?
Нет.
Она для чего-то создана? Или она создана ровно потому, что люди не способны смотреть на несколько шагов вперед, принимая решения?
Ну, на несколько шагов вперед они точно не способны смотреть, потому что это как, знаете, стратегия развития города. Тут недавно была хорошая статья «Почему Петербург не использует водное пространство», и автор ДП, архитектурный критик Мария Илькина, очень внятно расписала, у чиновника нет горизонта планирования в 10 лет. У него есть бюджет, который надо наполнять сегодня, в этом году. Угу. Ну, конкроняк в следующем, все. Ну, какие там дальнейшие перспективы? Причем неизвестно, кто будет губернатором через 10 лет, а мы тут будем стратегии закладывать. Нет, это не злонамеренные шаги, понимаете, это продукт роевого сознания. Социальная группа чиновники,
очень хорошо, уважаем,
очень хорошо к ней отношусь, производит продукт, способствующий максимальному выживанию социальной группы и максимально комфортному этой группы существованию. Все. Вот говорить об общественном благе здесь абсолютно бессмысленно. Это можно делать только с помощью пинка или при помощи действенного общественного контроля. Ну, независимой прессы, там, да, будем говорить, выборных должностей, деятели местного самоуправления, реальной борьбы политических партий и какие-то другие европейские придумки, нам глубоко чуждые, потому что не соответствуют скрепам. Нет. Это сообщество прекрасно работает на самообеспечении, не без конфликтов, но в целом здорово. И, как мы видим, количественно растет. В процентном отношении у нас чиновников на душу населения больше, чем в Советском Союзе. Причем многократно. Так что ничего удивительного я здесь не вижу, и злого умысла я здесь тоже не вижу. То, что у нас придумывают законы, которые в дальнейшем не работают, это очень четко характеризует нашего законодателя. Но и эта ситуация была бы не тупиковой, если бы мы имели хотя бы один работающий институт, независимый суд. Здесь для меня тоже на прошлой неделе случился принципиально важный кейс. Помните эту историю с Кириллом Серебренником и со спектаклем «Сон в летнюю ночь»? Когда десятки свидетелей говорят, что спектакль был, статьи и рецензии в журналах выходят, видеозаписи есть, но суд считает все эти доказательства несущественными, заявляет, что никакого спектакля не было. То есть мы имеем дело не просто с виртуальной реальностью, мы имеем дело с виртуальной реальностью, которая отрицает реальность настоящую, самделишную. Ее не было. Поручик Киже. Вот. Это давно.
Реальность.
Поэтому реального рынка с его реальными интересами у нас нет. У нас есть виртуальный строительный сферический рынок в вакууме. Его очень удобно регулировать. Он, зараза, почему-то на практике плохо поддается. Либо коллапсирует, либо задирает цены, отказывается выполнять социальные функции, ведет себя неправильно. Но я думаю, со временем все придет к консенсусу и общему благу. Вот та общая большая строительная компания, которая в Москве уже создана, ее надо будет создавать в масштабах России. Будет замечательный концерн «Росстрой» с опытом возведения стадиона, космодрома «Восточный», моста в Керченском проливе и других глобальных строек. Почему нет?
О Москве вы сказали в самом конце нашего разговора. Я не могу не спросить последние новости про реновацию. Мы как-то договорились за этим следить и перманентно вспоминаем. Новость, которая появилась буквально позавчера жители, чьи дома попали в программу реновации жилищного фонда в Москве, смогут начать переезды в новые квартиры уже в конце текущего 2017 года. Хорошая, позитивная новость.
Правда? А я вам говорил, что первые переезды будут образцово-показательными и в комфортные условия.
Это как раз
это обязательно.
Тот самый случай.
Да, конечно. Первые переезды будут идти под фанфары и на хороших условиях. Это бесспорно так. Это совершенно не отменяет того, для чего затевалась вся программа реновации. Покупка части жилья у застройщиков за счет бюджета, это обязательно. И отмена федеральных градостроительных норм и правил на территории отдельно взятого субъекта города Москвы.
Ну, мы об этом уже с вами неоднократно говорили.
Это все остается в силе.
Тогда другой вопрос. Да. Вы следите за всеми новостями, связанными с реновацией, в последние несколько недель. Какую бы вы выделили как принципиально важную, которая отличается от общего фона новостей на тему реновации?
До сих пор все протесты, связанные со строительством, были не политизированы по реакции власти. То есть пикетчиков, которые выступают против обманной долевки, ОМОН не гонял, их не трогали. Митинги с протестом против застройки конкретного сквера, как правило, ОМОН не гонял. Хотя в Москве, в Химках уже были серьезные противостояния, там все раньше началось. Теперь совершенно очевидно, что строительная программа вызывает политическую реакцию и с той, и с другой стороны. И лозунги немножко меняются, и реакция правоохранителей тоже меняется. Вопрос квадратных метров перетекает из экономической сферы в политическую. И это очень важно, и я думаю, что мы не должны этого недооценивать. И тот политик, который эту волну оседлает, в принципе, тоже получает дополнительные бонусы и шансы. Хотя и дополнительные риски тоже, конечно.
Ну что ж, ответили. Спасибо большое. Это Дмитрий Синочкин.
Спасибо. Увидимся через неделю. У нас в эфире будут областные чиновники строительного комплекса. Я в Фейсбуке напишу, кто именно поближе к среде. До встречи через неделю. Всего доброго.